Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наш эфир беседами о вечном и продолжаем цикл «Русская православная церковь в XX веке. Лица и судьбы». У нас в гостях священник Владислав Мусихин, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии. Отец Владислав, добрый день.
Добрый день.
И сегодняшняя наша передача посвящена такому замечательному человеку, память которого недавно совершала церковь. Это епископ-исповедник Афанасий Сахаров. 28 октября был день его памяти. Епископ Афанасий, он хоть и пострадал, и очень сильно пострадал в годы гонений, в годы репрессий, но остался жив. И для многих из нас, из наших слушателей, фактически был старшим современником, потому что он умер в 62-м году. Это, в общем, не так давно. Ну вот, 62-й год, это, я думаю, для многих из тех, кто нас слушает, они уже и родились. Может быть, это было детство, может быть, для кого-то юношество. И начать мне хотелось бы с того, чтобы мы назвали вот эти потрясающие цифры. Сколько времени этот человек, о котором мы сегодня будем говорить, память которого недавно в церкви совершалась, сколько же он отсидел, сколько же он был в ссылках, в изгнании. Вот как он сам о себе говорил, что на епархиальном служении он провел 33 месяца, на свободе, но не удел, 32 месяца, в изгнании 76 месяцев, в узах и горьких работах 252 месяца. Вот у вас, по-моему, цифры в годах есть, да?
Да, вот он говорил прямо вот по дням, что он провел на кафедре, управляя 2 года, 9 месяцев и 2 дня, а в узах и горьких работах, то есть в тюрьмах и ссылках, 21 год, 11 месяцев и 12 дней, то есть на порядок больше, чем он реально вот находился на кафедре.
Трудно, конечно, представить, зная сейчас условия, в которых люди находились в лагерях, и то, что владыка, в общем-то, зачастую был на очень тяжелых работах, не был ни разу, никогда на каких-то привилегированных таких должностях. Ну, некоторым везло, что они могли устроиться там в медсанчасть, работать там в бухгалтерию, еще куда-то. Владыка работал то на лесобирже, вот, и слабел от голода, при этом был доходягой, как он сам писал, это было уже в Великую Отечественную войну, и ассенизатором работал, и на каких только тяжелых работах он не был. Но давайте с самого начала, наверное, как обычно, начнем все-таки с детства и юности.
Ну да, будущий владыка Афанасий родился 2 июля 1887 года, то есть еще, конечно же, в царской России, на территории Тамбовской губернии, в семье благочестивых христиан Григория и Матроны, и был наречен Сергием в честь преподобного Сергия Радонежского, одного из самых любимых и почитаемых в народе святых. Отец его, Григорий Петрович, происходил из города Суздаля и служил надворным советником, а мать Матрона Андреевна была простой крестьянкой из Тульской губернии. Их доброта и благочестие были благодатной почвой, на которой возрастали духовные дарования их единственного сына. Детские юношеские годы Сергея Сахарова прошли в древнем городе Владимире, но трудности и испытания, которые пришлось ему претерпевать в течение жизни, начались, можно сказать, с малолетства. Уже в двухлетнем возрасте мальчик лишился отца, но мать сумела дать ему все, что нужно для достойного вхождения в жизнь в духовном смысле. Она желала, чтобы сын посвятил себя служению Господу в монашеском звании и, соответственно, воспитывала Сергея в глубокой искренней вере, и за это будущий владыка был признателен ей всю жизнь. Он с детства разделял вот эти настроения своей матери. Еще будучи маленьким ребенком, он охотно посещал храм, очень любил торжественное архиерейское богослужение, а дома, как и все дети, играл, и играл он чаще всего в церковь. сооружая из материнского платка что-то вроде облачения, изображая службу. И вообще храмовое богослужение, как высшая степень молитвы, стало главной любовью будущего архиерея. Он с детства предощущал себя служителем церкви и даже своим сверстникам дерзновенно говорил, что будет архиереем, вероятно, даже не подозревая о том, что это действительно станет реальностью. Благочестивый отрок легко выучился рукоделью, мог шить и вышивать даже церковное облачение, и это очень пригодилось ему в дальнейшем в его жизни, во время ссылок и лагерей, когда он шил облачения и ризы для икон, когда, естественно, церковь, и тем более в этих местах, в ссылках, в заключении не имели священнослужители никаких облачений, владыка мог просто из полотенца сделать и петрохиль. И однажды владыка изготовил даже специальный антиминс походный, без которого не может совершаться литургия, и на нем литургисал для заключенных. А в 9 лет мальчик поступил в Шуйское духовное училище, и сначала учение давалось ему тяжело, ну, подобно тому, как его покровителю святому Сергию Радонежскому тоже в детстве тяжело давалось учение, но отрок не ослабевал в прилежании, Господь щедро благословил своего будущего служителя-исповедника, и преодолел он вот эту трудность в учении с помощью молитвы, благодати Божией. И еще обучаясь в училище, будучи ребенком, Сергей составляет свое первое литургическое произведение «Тропарь чтимой Шуйско-Смоленской иконе Божией Матери». И в дальнейшем владыка Афанасий составил немало гимнографических богослужебных произведений. После училища юноша в 1902 году поступает во Владимирскую духовную семинарию, которую окончил спустя 6 лет. О своей семинарской жизни святитель вспоминал очень тепло. Но надо иметь в виду, что семинарский быт тех лет совсем не был идиллией. О Владимирской семинарии сохранились, например, воспоминания митрополита Евлогия Георгиевского. В его книге «Путь моей жизни» владыка служил инспектором в конце XIX века в этой семинарии. И вот он, в частности, писал: «Я отнимал водку у семинаристов и строго им выговаривал, но без огласки. Когда в епархиальном общежитии сторожа, передвигая столы, обнаружили подделанную снизу полку, оттуда вывалилась охапка запрещенных книг. Я дело расследовал в частном порядке. Бывало, вечером обходишь в туфлях комнаты и вдруг слышишь: ах, если бы я тебе туза подсунул. Явно семинаристы потихоньку играют в карты. А я окликну их: да-да, хороший ход. Смятение». В 1903 году, то есть в то время, когда там учился будущий святитель, в семинарии была создана подпольная ячейка социал-демократической партии, распавшаяся после того, как один из ее организаторов погиб при неосторожном обращении со взрывчаткой. А летом 1905 года здесь проходил подпольный съезд учащихся семинарий в эпоху Первой русской революции. А в декабре того же года владимирские семинаристы объявили забастовку. Но вот что характерно, что Сергей Сахаров, который тогда учился там, на глазах которого происходили все эти события, ничего о них впоследствии не рассказывал.
Он, видимо, жил какой-то своей параллельной жизнью.
Да, создается впечатление, что общественная жизнь и политические страсти его не интересовали. Вспоминая о семинарских годах, он чаще всего говорил об архиепископе Владимирском Николае Налимове, строгом аскете, любителе и знатоке уставного богослужения, у которого Сергей несколько лет был и подьяконом. Остальное, как оказалось, прошло мимо и особого значения для него не имело.
Тем более важно знать, если учесть, что впоследствии столько раз он обвинялся именно по политическим статьям, да. Что вот можно было бы подумать, да, что человек очень сильно как бы увлечен политикой, пытается реально там как-то бороться с советской властью и так далее.
Ну да, но эти обвинения были традиционными для всех действительно верующих православных христиан, которые не скрывали своей веры в период советской власти, оставались прихожанами храмов, священниками, епископами, не шли на компромиссы со своей совестью, и их обвиняли в том, что вот они враги советской власти.
любопытное один раз такое маленькое отступление. В один из очередных вот посадок обвинение было у владыки в связи с Ватиканом, хотя он никогда в жизни ни одного, с ни одним католиком вообще не был знаком.
Ну да, но обвинения порой были совершенно фантастические, и шпионаж, и теракты, особенно вот период большого террора 37-38 годов. После семинарии была учеба в Московской духовной академии, которую наш герой окончил в 1912 году со степенью кандидата богословия. Ректором академии в то время был известный богослов и строгий аскет епископ Федор Поздеевский. Именно он в 1912 году на исходе обучения постриг Сергея Григорьевича в монашество с именем Афанасий. От руки владыки Федора монах Афанасий получает в том же году посвящение сначала в иеродиакона, а потом и в иеромонаха. Начинает служить священником, и первым послушанием отца Афанасия стала преподавательская деятельность сначала в духовной семинарии Полтавы, а вскоре в родной для него Владимирской семинарии. Здесь он получает известность как ученый-богослов, яркий, вдохновенный благовестник Слова Божия. Батюшка становится членом епархиального совета, заведует беседами и чтениями при Успенском кафедральном соборе, освещая многие злободневные вопросы тогдашнего времени. И, конечно, отец Афанасий очень много внимания уделял своему любимому делу, литургике, углублялся в вопросы богослужения. В богослужении он находил вдохновение для богословия и для духовной жизни. Очень он был внимателен к текстам богослужебных книг. И сохранились книги уже его последнего времени жизни, в 50-60-х годах, богослужебные, где очень много на полях уточнений, примечаний, разъяснений, каких-то трудных мест, сложных слов. И это вот говорит о том, что владыка действительно очень внимательно относился к богослужебным последованиям.
Уже в конце жизни его назначали членом богослужебной комиссии синодальной. Правда, он очень недолго там пробыл.
Ну, по сути, вот он около 5 лет, тот недолгий период, когда он уже был на свободе, незадолго до своей смерти. Но он, это был тоже очень плодотворный период, будучи председателем богослужебно-календарной комиссии. Владыка внес исправление в месяцеслов, стали издаваться богослужебные указания под его руководством, которые до сих пор традиционно ежегодно издаются, закупаются всеми приходами для удобства совершения богослужения, для клироса. И эта традиция, она началась именно при владыке Афанасии в 50-х годах. А летом 17-го года иеромонах Афанасий участвовал во Всероссийском съезде монашествующих, который обсуждал актуальные проблемы монастырей и монашеской жизни. В то же время в церкви шла подготовка к созыву поместного собора, и отец Афанасий избирается в участники этого знаменательного собора. А на соборе батюшка проявил себя достаточно активно. Он работал в нескольких соборных отделах, о богослужении и проповедничестве в храме, о монашествующих и о церковной дисциплине. Участвовал в составлении соборных определений. Одно из таких определений касалось восстановления праздника всех святых в земле российской просиявших. И отец Афанасий вместе с профессором Борисом Александровичем Тураевым составил службу этого праздника. Это замечательное литургическое произведение, которое по сей день используется всей нашей церковью для совершения праздничной службы в этот день, через неделю после праздника всех святых. Тем временем в стране уже совершилась революция, шла гражданская война, оказавшиеся у власти большевики начали гонения на церковь. В 1919 году началась кампания по вскрытию и осквернению святых мощей, глумление над святыми мощами. И во Владимире, как и в других русских городах, в агитационных целях прошла так называемая демонстрация вскрытых мощей народу. Их выставляли на всеобщее обозрение в обнаженном виде. По приказу советской власти в Успенском соборе были поставлены столы, на которых были положены святые мощи, и чтобы пресечь надругательство и в то же время не пойти открыто, как бы вот не призвать к восстанию против советской власти, отец Афанасий нашел такой выход из этого положения. Было установлено дежурство в храме. И первые дежурные, сам отец Афанасий, псаломщик Александр, ожидали народ, толпившийся у дверей храма. Когда открылись двери, вошел народ, отец Афанасий дал возглас на начало молебна «Благословен Бог наш», и начался молебен Владимирским угодником Божиим. И входящие люди крестились, подходили к мощам, клали перед ними поклоны, прикладывались к ним, как, вот, как обычно, когда они в раках лежат. То есть вместо поругания получилось торжественное прославление мощей, которые лежали просто в открытом виде. А в 1920 году отец Афанасий был возведен в сан архимандрита и назначен наместником Богородицы Рождественского монастыря во Владимире, а после его закрытия настоятелем монастыря в Боголюбове, древнего монастыря. А уже в 21 году происходит важнейшее событие в жизни священника. Он получает поставление во епископа Ковровского, викария Владимирской епархии. И формально он эту кафедру будет занимать до конца своих дней. Возглавил хиротонию митрополит Владимирский Сергий Страгородский, будущий патриарх Московский и всея Руси. И эта кафедра викарная была на территории Владимирской епархии. Надо сказать, что перед хиротонией будущего архипастыря вызывали в ГПУ и угрожали репрессиями в случае, если он согласится стать архиереем. Если до революции архиерейский жезл давал значительные социальные преимущества, то в 20-е годы архиерейство не обещало ничего, кроме преследований и лишений. Ну и действительно, последующая жизнь владыки это подтвердила. То есть, как мы говорили в самом начале, что большую часть своего архиерейства владыка провел в тюрьмах и ссылках. Весной 22 года в церкви начался спровоцированный советской властью обновленческий раскол. Владыка Афанасий занял по отношению к обновленцам самую непримиримую позицию. Обновленцы использовались большевиками в качестве инструмента по разрушению православной церкви изнутри. Поэтому противостояние епископа Афанасия обновленцам – это была не столько борьба с церковным реформаторством, который пропагандировали раскольники, сколько обличение Иудина греха, отступничество от Церкви Христовой, предательство ее святителей, пастырей и мирян в руки палачей. Епископ объяснял своей пастве, что раскольники, восставшие против канонического епископата, возглавляемого патриархом Тихоном, не имеют права совершать таинства, а потому храмы, в которых они совершают богослужение, безблагодатны. И те храмы, которые переходили от обновленцев, возвращались в патриаршую церковь, он освящал, как оскверненные раскольниками церкви. Увещевал отступников приносить покаяние вместе с приходом. А запрещая общаться с обновленцами, надо сказать, владыка всегда просил не питать к ним злобы и отказаться от ненависти за захват ими православных святынь. Потому что ненависть любая, она все равно оскверняет самого человека, который ненавидит. Ну и вот за такую непримиримую позицию к обновленцам, которых активно поддерживала советская власть, владыка был впервые арестован уже 30 марта 22 года, спустя всего 7 месяцев после хиротонии. И этот арест положил начало многолетним тюремным мытарствам владыки Афанасия. Путь его по тюрьмам и ссылкам казался некончаемым. Начатый весной 22 года, он с небольшими перерывами продолжался, по сути, 33 года, вплоть до весны 55-го. Можно очень долго перечислять просто даже те тюрьмы и лагеря, в которых он находился. Вот назовем несколько из них. Он прошел Владимирскую тюрьму, Таганскую в Москве, Зырянскую, Туруханскую, лагеря Соловецкий, Беломоро-Балтийский, Онежский, Мариинские лагеря в Сибири, Темниковские в Мордовии и многие другие. В 25-м году, в редкий период в период свободы, епископ Афанасий принимал участие в погребении святейшего патриарха Тихона. А в 26-м, по благословению местоблюстителя патриаршего престола митрополита Петра, он принял на себя руководство Владимирской епархии, временно, при этом оставаясь епископом Ковровским. Но в 27-м году владыка снова был арестован, находился во внутренней тюрьме ГПУ на Лубянке вместе с митрополитом Сергием Страгородским, а затем был отправлен в Соловецкий лагерь. И летом 27-го года, после выпуска митрополитом Сергием своей декларации о лояльности церкви к советской власти, епископ Афанасий Сахаров прервал с ним каноническое общение и был близок к группе так называемых «непоминающих». Надо сказать, что после декларации 27 года митрополита Сергия часть епископата, духовенства отделились от него. Некоторые пошли путем, можно сказать, прямого разделения, раскола, организуя параллельные церковные структуры, епархии, приходы параллельные, а часть пошла другим путем, уходя на покой, не принимая участия в церковном управлении, и становились на сторону так называемых непоминающих, то есть тех, кто отказывался от поминовения митрополита Сергия как главы церкви и от поминовения советских властей.
Если забегать вперед, то вот это отношение владыки сохранялось ведь вплоть до войны,
до 45-го. Алексея.
Угу. То есть, когда патриархом стал Алексей Первый уже, вот тогда уже епископ Афанасий признал, да?
То есть в оппозиции, вот этой такой тихой оппозиции, свидетель оставался до избрания на поместном соборе 45-го года патриарха Алексея I, с которым вошел в каноническое общение, и впоследствии епископ Афанасий писал об этом так, объясняя свою позицию. Я считаю важным зачитать отрывок из его письма. «Помимо первого иерарха по местной русской церкви, никто из нас не может быть в общении со Вселенской Церковью. Не признающие своего первого иерарха остаются вне церкви, от чего да избавит нас Господь. В Церкви Христовой благодать изливается и спасение совершается не священнослужителями, а самой Церковью через священнослужителей. Священнослужители не творцы благодати, они только раздаятели ее, как бы каналы, помимо которых нельзя получить божественной благодати. Таинства, совершаемые недостойными священнослужителями, бывают в суд и осуждение священнослужителям, но в благодатное освящение с верою приемлющих их. Только одно обстоятельство, если священнослужитель начнет открыто, всенародно, с церковного амвона проповедовать ересь, уже осужденную на Вселенских соборах, не только дает право, но и обязует каждого и клирика, и мирянина, не дожидаясь соборного суда, прервать всякое общение с таковым проповедником, какой бы высокий пост в церковной иерархии он ни занимал. Ереси отцами осужденные патриарх Алексей и его сподвижники не проповедуют. Никакой законной высшей иерархической властью патриарх Алексей не осужден. И я не могу, не имею права сказать, что он безблагодатный и что таинства, совершаемые им, и его духовенством недействительны. Поэтому, когда в 45-м году, будучи в заключении, я и бывшие со мной иереи, не поминавшие митрополита Сергия, узнали об избрании настолования патриарха Алексея, мы, обсудивши создавшееся положение, согласно решили, что так как кроме патриарха Алексея, признанного всеми вселенскими патриархами, теперь нет иного законного первого иерарха русской поместной церкви, то нам должно возносить на наших молитвах имя патриарха Алексея, как нашего патриарха, что я и делаю неукоснительно с того дня.
Однако пока еще был патриархом Сергий Страгородский, вот эти вот несколько лет он продолжал, не признавал.
Полтора года, да. Ну, здесь, может быть, это связано было с тем, что патриарх Сергий был избран не на поместном соборе, а только группой архиереев на так называемом архиерейском соборе 43-го года, сразу после встречи со Сталиным. Вот. А патриарх Алексей, он был избран уже на соборе с участием, в том числе, представителей практически всех поместных церквей. Это был очень представительный собор, про который даже говорили, почти Вселенский собор. И патриарх Алексей был признан всеми поместными церквами, и это, видимо, стало решающим уже мотивом. И вот это письмо, оно имело очень широкое хождение среди непоминающих, способствовало возвращению очень многих из них, еще кто были живы, под домофор московского патриарха. Тем временем продолжалась лагерная одиссея владыки. Архипастыря могли арестовать прямо в дороге, как случилось однажды при объезде им Юрьев-Польского уезда. В начале Великой Отечественной войны владыку отправили в онежские лагеря Архангельской области пешим этапом, причем свои вещи заключенные несли на себе. В результате тяжелой дороги и голода владыка так ослабел, что всерьез готовился к смерти.
Там чуть не 400 километров.
Да, там очень большой был, большое расстояние. Онежские лагеря сменились бессрочной ссылкой в Омской области. А в одном из совхозов возле городка Ка Галышманова, владыка, работал ночным сторожем на огородах. Зимой 1942 года епископа Афанасия неожиданно этапировали в Москву. Началось новое дело, следствие длилось полгода. Допрашивали около 30 раз, обычно ночами. И часто допрос шел 4 часа, но однажды продолжался целых 9 часов. И вот ни разу, ни на одном допросе владыка не только никого не выдал, но и не совершил самооговора, чего требовали от него следователи. Но в итоге он получил новые 8 лет заключения в мариинских лагерях Кемеровской области, прославившиеся своей жестокостью. И работы, как вот вы уже говорили, для идейных врагов советской власти назначали самые тяжелые и грязные. И вот у архиерея-исповедника в лагере была, можно сказать, такая любимая работа, уборка отхожих мест, вывоз нечистот. Но вот при всем при этом, при всех этих обстоятельствах, владыка не терял веры в Бога и чувства великой к нему благодарности. Еле живой после пыток, сдерживая стон, святитель часто говорил близким людям: «Давайте помолимся, похвалим Бога». И первым запевал: «Хвалите имя Господне». И пение это его оживляло. Вновь пришедших узников владыка ободрял: «Не падай духом. Господь сподобил тебя по своей великой милости немного за него пострадать. Благодари Бога за это». Особое значение владыка-исповедник придавал молитвенному обращению к святым православной церкви. Он знал практически имена всех святых, которые есть в церкви, и часто говорил, что в трудных случаях жизни надо молитвенно прибегать к тому святому, чье имя носишь. Лагерные работы были не только изнурительными, но и часто опасными. Вот говорили о том, что очень такие тяжелые были, грязные работы. Но однажды владыку назначили инкассатором, чем он на самом деле сильно тяготился. И вскоре у него похитили 1000 рублей, о чем пришлось доложить начальству, как о собственной недостаче. И, естественно, не разбираясь, власти тут же наложили на заключенного тяжелые взыскания. Так что и такие, казалось бы, работы более легкие, они тоже несли очень большую опасность для владыки.
В качестве примечания я хочу зачитать воспоминания одного из героев наших прошлых передач, Сергея Иосифовича Фуделя, который тоже встречался с владыкой Афанасием в одной из ссылок. «Я узнал его еще в 23-м году в Зырянской ссылке», – пишет Сергей Иосифович. «Это был епископ, сумевший сочетать в себе строгую уставность и даже формализм византийской эпохи церкви с какой-то личной первохристианской простотой и легкостью. В одном письме ко мне он про себя говорит: „Я уставщик и буквоед, и поэтому для монастыря в миру занялся бы его внешним уставом“. И в то же самое время все, кто его знал, помнят его детский веселый смех и даже смешливость, и его совершенно детскую простоту общения со всеми. Свое смирение и свою любовь к людям он нес внутри себя, где-то в крови, а не в виде облачения, полагающегося по уставу. Поэтому-то он совсем не терпел той елейности обращения, той его фальшивой сладости, которая многими считается обязательной в отношении духовных лиц. Из разговоров с владыкой Афанасием особенно запомнился один. Я передал ему рассказ моего знакомого священника, присутствовавшего на вскрытии мощей одного великого русского святого и крайне смущенного тем, что нетленности действительно обнаружено не было, хотя внешне останкам была искусно придана форма сохранившегося тела. Передав этот рассказ, я сам со смущением ждал, как будет на него реагировать этот строжайший монах и обрядовер. Он помолчал, задумавшись, и вдруг сказал: «Когда мощи Александра Невского перевозили по повелению императора из Владимира в Петербург, они где-то по дороге попали в пожар и сильно пострадали. И вот было велено их восстановить скульптурно, так, чтобы никто ничего не подозревал». Потом еще помолчал и как-то еще тише добавил: «Один архиерей, когда я еще был молодым, говорил, что к концу мира должен исполниться над святыми закон: «Земля иси и в землю отыдиши». Много соблазнов было бы отстранено от немощных в вере, если бы такое понимание этого вопроса со стороны епископа было бы распространено», – пишет Фуделль. Но вот еще о характере этого удивительного человека сохранилось воспоминание его духовной дочери, как я поняла, Нины Тропани. Она сама тоже была несколько раз осуждена и в ссылках, и в лагерях была. И вот она, например, вспоминает, что владыка весело рассказывал о том, как в Зырянском крае встретился с митрополитом Кириллом и другими иерархами и маститыми протоиереями. Одно время им пришлось жить всем вместе в тесной избе, и как самому младшему владыке Афанасию досталось место за печкой, другого не было, за что он прозвал себя епископом Запечским. Жизнерадостность никогда не покидала святителя. С каким искренним смехом он рассказывал о том, как один человек, считающий себя верующим, не хотел работать в лагере, считая свой отказ от работы делом правым. Ну, мы, кстати, знаем очень много случаев, да, когда верующие отказывались от работы, в частности, монахини. По-моему, Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» рассказывает вот про монахинь, которые отказывались от работы.
Да, есть такие случаи, да, вот известные они.
Вот как неоднозначно к этому относились в церкви. Никакими мерами нельзя было его заставить выполнять какую-либо работу. Сажали его в карцер, а он почитал себя мучеником. Однажды начальник лагеря сказал ему: «Посмотри, вот ваш архиерей ассенизатором работает, а ты бездельничаешь». Но для отказчика это было неубедительно. Он, понимающе кивнул головой и сказал: «Архиереи бывают всякие». Рассказывая об этом случае, владыка заразительно смеялся. Но для нас, конечно, это удивительно слышать воспоминания о том, как владыка любил шутить, что он был, в общем, таким человеком не просто не сломленным вот этими всеми испытаниями, а сохранившим даже какую-то вот детскую жизнерадостность, что вообще для нас непостижимо абсолютно. Вот такие испытания, которые человек перенес, казалось бы, должны навечно сделать человеком мрачным, нелюдимым, ну, как минимум, погруженным в себя и вспоминающим постоянно вот о каких-то своих страданиях и о своей Голгофе.